Інтерв'ю на радіо «Спутник».
2+2+2. Такую схему высшего образования хотят протестировать в России. Она предполагает, что студент может сменить специальность после второго курса и скорректировать после четвертого. В следующем году пилотный проект запустят в некоторых регионах, в 2022 по всей стране. Как это будет работать на практике, спросим у директора Центра трансформации образования бизнес-школы Сколково Ольги Назайкинской. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот для чего нужна вот эта схема, при которой студент дважды за 6 лет может в той или иной мере изменить специальность? Чем это поможет?
Эта схема, она позволяет несколько моментов улучшить в нашей системе и помочь и студенту, и будущим, скажем так, работодателям. Во-первых, это история про отложенный выбор и самоопределение студентов. Потому что им нет необходимости в такой схеме выбирать четко и строго то направление, на котором они собираются учиться до поступления в университет после школы. Но согласитесь, что человек там 17-18 лет, выбрать, на каком именно направлении он будет учиться, например, прикладная математика и информатика или математика и компьютерные науки, с трудом может выбрать. Эта схема позволяет ему самоопределиться за первые 2 года и потом уже сделать более осознанный выбор, а потом после окончания бакалавриата перед магистратурой еще раз сделать выбор и, может быть, как-то уточнить свое направление или взять смежное направление. Это первое. Второе. Такая система позволяет студентам дать более широкое образование. Вы прекрасно понимаете, что мир сейчас развивается очень активно, и новые технологии постоянно появляются. Если человек получает узко заточенную подготовку, ему потом очень сложно ориентироваться, переучиваться в современном мире. А такая программа, она позволяет получить более широкое образование именно за счет первых 2 таких курсов. Третий момент, она поможет обеспечить мобильность студентов. Например, студент может первые 2 курса проучиться в Новосибирске и получить очень хорошую базу по математике. И потом 2 курса проучиться в Томске, например, на программе по компьютерным технологиям, которая ему вот стала близка. Это позволяет менять и направление, и даже университет.
Насколько резко при этой схеме можно будет изменить специальность? Это все должны быть какие-то смежные области? Потому что ведь наверняка нужно сдавать академразницу. Это будет очень непросто, если, допустим, это какая-то абсолютно другая сфера науки.
Эта схема как раз и пытается убрать вот это понятие как досдача или пересдача академразницы, потому что у вас не будет жесткой привязки с первого курса к профессиональному направлению.
А как вот, допустим, я училась на филфаке. У нас на 2-м курсе уже был древнегреческий. Если кто-то бы решил к нам прийти на 3-м, он бы продолжал учиться без вот этих знаний, которые мы получили ранее? Или все-таки как-то ему нужно было нагнать вот это вот, то, что есть у нас, и то, чего не хватает ему?
Смотрите, в мировой практике очень много разных подходов к ответу на этот вопрос. Это должен решать технологическим способом университет. У него должно быть такое право. Есть вариант, когда ваш древнегреческий, например, изучается не на 2-м, а на 3-м курсе, именно потому что это входит в специфический профиль. Есть вариант, когда такие ситуации добираются в курсами по выбору или дополнительными курсами. Есть университеты, которые такие дисциплины вводят в так называемую ядерную программу, ядро, обязательное для всех студентов, на какое направление вы бы не поступили. То есть варианты разные. Здесь, конечно же, не идет речь о том, что он 2 года получал гуманитарное образование, а потом на 3-й год перешел и начал учить ядерную физику. Это неадекватная схема. Здесь скорее речь о том, чтобы эту возможность дать внутри большой области знаний или области образования. То есть если вы поступаете не на профиль конкретный, прикладная математика и информатизация, а вы поступаете в университет и изучаете математику и пробуете разные направления, курсы берете, дисциплины из разных смежных областей. И через 2 года определяете, что вы именно хотите заниматься программированием или вы хотите заниматься фундаментальными основами математики. Дальше уже двигаетесь по этому направлению. Есть еще еще более свободная схема, liberal arts, так называемое свободное образование, когда вы, в принципе, поступаете на программу свободного образования, у вас есть общий набор курсов, которые вы должны пройти для того, чтобы считаться, ну, скажем так, образованным человеком. Это и философия, и языки, и исследовательский протокол, и физика, и математика. То есть такое хорошее общее высшее образование. И после этого вы уже выбираете профиль. Там может быть любой профиль. И математика, и биология, и медиа. Такие схемы тоже есть.
Но ведь это же, если я не ошибаюсь, получается примерно то, через что в свое время прошел Михаил Васильевич Ломоносов. У них в начале было общее у всех образование, в том числе там языки, философия, а потом уже разделялось все по профилям. Но вот вы обрисовали несколько возможных вариантов. Тем не менее, уже в следующем году начинается пилотный проект. Есть какое-то понимание, как именно вот это уже через год начнет работать, и кто и как это определяет и решает?
Решать, я так понимаю, это будет Министерство науки и высшего образования, проконсультирующееся со всеми общественными организациями и ведомствами, которыми положено. Я предполагаю, что в ближайшее время будет разработана нормативная документация для этого, потому что пока есть ограничения нормативные, которые не дают нам прям сразу сделать такую схему, хотя некоторые вузы экспериментируют и пытаются в рамках текущего нормативного регулирования это делать. Мне кажется, сейчас самым простым способом, условно простым способом, будет уход от поступления студентов на конкретное направление и переход на поступление хотя бы на укрупленную группу направления, а вообще-то лучше, конечно, на область образования.
Но это ведь получается, что нужно переделывать абсолютно все, менять программы, нормативы. Насколько это все быстро и просто?
Не быстро и не просто, поэтому, скорее всего, будет запущен какой-то эксперимент, и на некоторых университетах, которые будут готовы и заинтересованы, такая схема будет проверена. Конечно же, это подразумевает и изменение политики распределения контрольных цифр приема, и нормативные документы, вплоть до договора со студентом, когда он поступает на обучение, там потом сейчас прописывается конкретное направление, на которое он поступает. Но, конечно же, это все нормативное регулирование. Больше, мне кажется, сложно будет состоять в перестройке содержания образовательных программ и образовательной логистики, то, что называется, и менталитета наших преподавателей.
Это да.
Это будет самый сложный момент. К счастью, уже в некоторых университетах у нас появились такие экспериментальные площадки, которые в рамках действующего нормативного поля пытаются делать такие элементы, и они уже испытывают проблемы с тем, что не хватает преподавателей, которые готовы перестраивать программы. Вот, например, представьте, у вас в аудитории, если это общий первый курс, да, и общие программы, у вас в аудитории сидит одновременно человек, который заинтересован в математике и хорошо учился в школе по математике, человек с гуманитарными способностями и к литературе больше склонен, и человек, который вообще не определился, у него везде было неплохо. И вы им читаете математику, вводный курс. И должно быть интересно и продуктивно, содержательно и тому, кто хорошо разбирается в математике уже, и гуманитарию, которому пока еще как бы не очень даже вначале может быть интересен этот предмет. Полностью меняется технология и преподавание, и освоение студентами. Мы, скорее всего, в такой схеме будем серьезно уходить от поточных лекций на большие курсы и больше переходить к индивидуальной работе и самостоятельной работе студентов, что очень важно в этой схеме.
Ну, а вот это укрупнение и возможность поучиться и там, и сям не приведет, напротив, к ухудшению уровня образования? Ведь получается, что ни в одну область студент не успеет погрузиться прям вот очень глубоко, как если бы он это делал все 6 лет, что он сколько-то тут поучился, сколько-то здесь, и в итоге он знает отовсюду немного, но зато отовсюду.
Ну, вот это самый главный миф, с которым придется бороться, и он больше всего вызывает опасения у родителей и у критиков этой схемы. Но здесь надо понимать, что это не безответственная схема. Качество образования должно быть соблюдено. И наоборот, эта схема может помочь его контролировать, потому что вы не на все там 6 лет или 4 года, простите, размазываете профессиональные там дисциплины и медленно и подробно прорабатываете в не очень эффективных форматах, зачастую лекционных, со студентом то, что он якобы должен знать, через 6 лет он уходит на рабочее место, и рабочее место уже совершенно изменилось неадекватно. Здесь как раз концентрация 2 года, еще 2 года глубокое погружение в профессиональную область, и еще 2 года еще более глубокое специализированное погружение позволяет и сконцентрироваться, и сосредоточиться на определенном материале, но во второй части обучения. И если студенты к этому этапу подойдут более осмысленно, с большей ответственностью, это будет их осознанный выбор, который они совершат за первые 2 года, их включенность и готовность работы будет точно выше.
Хорошо, а что касается вот этих последних 2 лет, это магистратура. Я так понимаю, что и в настоящее время не очень ясно ее назначение многим студентам, потому что бакалавр уже имеет диплом, с которым он может пойти устроиться на работу, и многие просто не видят смысла учиться еще 2 года непонятно для чего. Вот как-то уточнится ее назначение при новой схеме?
Я очень надеюсь, что уточнится, и как раз эта схема даст движение тому, чтобы магистратура наконец-то у нас сформировалась. Вы абсолютно правы. Исторически у нас магистратура пока в большинстве университетов это отрезанный год от специалитета, в котором происходит либо повторение того, что было на последних курсах бакалавриата, либо что-то странное происходит во многих университетах. И никто заново не продумывал такую программу, как магистратура. Почти никто, очень мало у нас таких качественных магистратур в стране. А вообще назначение магистратуры – это либо точная, более узкая как раз профессиональная подготовка. Зачастую это даже целевая программа, на которую направляются уже поработавшие люди от своей организации. Либо это часть академического трека студента, если он определяется как исследователь, то это логическая следующая ступенька перед тем, как идти дальше уже в аспирантуру.
Да, но так как вы описали, получается все очень интересно, красиво, остается только надеяться, что так и воплотится оно все в реальность, но это уже, я так понимаю, через 2 лет увидим, как это все получится.
В лучшем случае. Вообще-то надо дождаться будет 1-го выпуска, конечно же. Будет много критики. Но здесь надо понимать, что это, во-первых, не должно быть обязательной для всех поголовно нормой. Это скорее право или возможность. Это раз. Во-вторых, эта схема точно будет не подходить для слабых студентов, которым надо просто отсидеться. И с их стороны, и со стороны их родителей будет много критики, к этому надо готовиться. Но еще, конечно, есть момент, когда вузы не очень готовы меняться сейчас, будут активно имитировать и на самом деле переписывать просто бумаги и не менять учебный процесс. Вот с этим придется побороться, чтобы саму идею не обесценить.
Да, это, наверное, будет самое непростое в этой работе. Ну что ж, посмотрим в любом случае, как это все обернется. Спасибо огромное вам за то, что объяснили, как это все в идеале должно работать.
Спасибо вам.
Мы беседовали с директором Центра трансформации образования и бизнес-школы Сколково Ольгой Назайкинской.
Интервью на радио «Спутник».